Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «У книжной полки». В студии ведущая Полина Митрофанова. В духовной жизни необходимо употреблять усилия, ибо от Царства Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Стремящиеся найти смысл содержания заповедей только через чтение или изучение, не выполняя их, подобен воображающему тень вместо истины. Преподобный Паисий Величковский говорит: «Верою, терпением, смирением и всяким образом воздержания и беспристрастия, более же добродетелями вооружившись, христианин, как некую крепость, осаждает Царство Небесное, чтобы завладеть им, хотя бы оно было неприступно». Правильные знания о духовном мире можно почерпнуть из творений святых отцов, которые принесли обильный плод праведности и тем засвидетельствовали истинность своих убеждений. Одним из самых популярных сборников избранных творений древних подвижников является «Добротолюбие». На его основе был составлен труд, который в наши дни вышел в свет в издательстве «Олма Пресс», под названием «Основы духовной жизни по славянскому добротолюбию». Слово «добротолюбие» является калькой из греческого «филокалия» – «любовь к прекрасному, возвышенному». Здесь имеется в виду прекрасный духовный мир, к которому стремится христианин, стяжая добродетели. Преподобный Григорий Синаид говорит, что началом и источником добродетелей является доброе намерение или желание прекрасного. Жанр книги «Добротолюбие» тот же, что антологии, дословно «цветник» или «собрание», «букет цветов». Так названо много различных сборников избранных творений святых отцов и духовных писателей. Эту книгу составил насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, кандидат богословия и романах Митрофан Волкодав на основе «Добротолюбия», переведенного с древнегреческого языка на славянский в конце XVIII века преподобным Паисием Величковским. В ней в доступной широкому кругу читателей форме приводятся суждения святых отцов о различных сторонах духовной жизни. Что может быть выше знания основ духовной жизни и достойнее самого духовного устроения по этим основам? С таким вопросом обращается к читателям профессор Московской духовной академии Константин Ефимович Скурат. И вот что он далее пишет. «Перед нами труд оригинальный по оформлению и образцовый по содержанию, выполненный на высоком профессиональном уровне. Это своего рода компендиум по добротолюбию, то есть изложение в сжатой форме основных положений его содержания и приведение соборных суждений святых учителей о важнейших сторонах духовной жизни. Как в реставрационной мастерской, сняв с потемневшей иконы верхние слои, открывают взору новое видение небесного мира, так и в предлагаемой книге внимательно, кропотливо изучается славянский текст добротолюбия, выявляются драгоценные жемчужины святоотеческой мудрости и тем самым указывается читателю, как безошибочно стать на путь святой жизни и твердой стопой идти по нему». Побеждать страсти, стяжать противоположные им добродетели и иметь надежное руководство в духовной жизни. Как отмечает Константин Ефимович, для данной книги было избрано славянское добротолюбие, так как в нем глубоко православно раскрывается духовное делание ищущего спасения. Вызывает интерес уже само введение книги, так как в нем, хотя и вкратце, представлены история собирания святоотеческих книг преподобным Паисием Величковским, перевод их на славянский язык и подготовка к изданию. Стремясь к дословному переводу, преподобный Паисий иногда делал кальку, оставлял в славянском тексте неизменными греческие падежи, порядок слов и другие особенности чисто греческого фразеологического построения. Так метко характеризуется труд преподобного. Упоминается также работа святителя Феофана Затворника, создавшего новую русскую версию добротолюбия. В начале первой главы, которая называется «Общие очертания монашеской жизни», правильно отмечается чистота сердца как главный ориентир для подвижнического жития, обстоятельно словами святых отцов или по преимуществу в свободном изложении их наставлений, описываются ступени иноческого самоотречения, по которым должно неленостно подниматься от земли на небо. Первый подвиг на пути спасения, свидетельствует автор и раскрывает это свидетельство, состоит в том, чтобы разрушить и победить страсти. Второй – стяжать добродетели и не оставить душу пустой или праздной. Третий – внимательно хранить плоды трудов. В контексте подобных размышлений в первой главе особенно назидательно суждение автора со ссылкой на преподобного Никиту Стефата о преимуществе служения ближнему. Если во время молитвы келейной, читаем в книге, постучит в дверь какой-либо брат, не надо предпочитать молитву делу любви и не отвергать брата стучащего, так как Бог хочет милости любви, а не жертвы молитвы. Во второй главе под названием «Борьба со страстями и стяжание добродетелей» превосходно показана, с одной стороны, взаимосвязь страстей, а с другой – добродетелей. Ослепляется ум от трех страстей – сластолюбия или сласти, сребролюбие и тщеславие. За этими тремя великими страстями следуют их порождение – пять лукавых духов – блуд, гнев, печаль, уныние и гордость. От чревоугодия или чревообъедения происходит блуд, от сребролюбия – гнев, от которого печаль, производящая уныние. От тщеславия рождается гордость, и из этих восьми страстей происходит все множество пороков и различные виды грехов. О взаимосвязи добродетели читаем. Страсти побеждаются противоположными и владеющими ими добродетелями, которые образуют соответствующий ряд. Три главные добродетели – воздержание, нестяжание и смирение. Им последуют чистота, кротость, радость, мужество и самоуничижение. Сам анализ страстей представлен глубоко духовно. А вот, например, что в книге говорится о страсти чревоугодия. Чревоугодием называется объедение, пресыщение пищей или пристрастие к лакомым кушаньям. Оно является матерью сластолюбия. Прочие страсти произрастают от него как из корня и постепенно, присоединяясь к сластолюбию, приводят к нравственному растлению. Сребролюбие, ярость и печаль – суть дети и отрасли чревобесия. Обжорливому для удовлетворения своих вожделений необходимо собрать богатство, а если что-либо препятствует обогащению, то он впадает в ярость. Когда же по немощи ярость не может осуществиться, непременно происходит печаль. От чрезмерного употребления жидкости ум как бы утопает в волнах и не только страстно видит во сне изображаемые бесами, но и сам своими мечтаниями разжигает в себе некие срамные образы. От вина же непременно происходит разжижение, и ум представляет сладость страсти. Невозможно, пишет автор, одновременно и плоть пресыщать пищей, и духовно наслаждаться божественной благодатью. Насколько человек угождает чреву, настолько лишает себя духовных благ. И наоборот, в какой мере ограничивает и порабощает свое тело, в той же мере исполняется духовной пищи и утешение. О том, как следует питаться, и о воздержании, а также о других страстях и добродетелях, говорится во второй части этой книги. Далее, с подлинно духовной рассудительностью, по словам Константина Ефимовича, представлено «Руководство к духовной жизни», глава 3. Вот, например, как говорится об избрании непрелестного наставника. «Большим благом является вопрошение обо всем, однако только искусных. Неискусных же спрашивать очень вредно, так как они не имеют рассуждения, которое заключается в том, чтобы знать время, потребу, устроение человече, количество, силу, разум вопрошающего, произволение и намерение Божие, и коего жде речения Божественного Писания, и намного». Молитвами и слезами надо умолить Бога послать наставника бесстрастного. Руководитель ко спасению должен иметь в себе дух и разум Священного Писания. Когда же он ни того, ни другого не имеет, то лучше к нему совсем не ходить, но со смирением прибегать к Богу, от чистого сердца считать себя недостойным и руководствоваться Священным Писанием. Но если найдется богомудрый наставник, то необходимо совершенно отвергнуться себя и своих пожеланий, во всем ему повиноваться. А вот как сказано о величии молитвы. Она превосходит все добродетели, и у нашедшего истинную молитву бывает радость выше всякой иной радости. Кто богослов, тот истинно молится, и кто истинно молится, тот богослов. Или о чтении священных книг. Бог больше открывается простоте и смирению, чем ученым трудам. Вся эта книга, по словам Константина Ефимовича Скурата, монолитна, единое целое. Создается впечатление, что она создана доброй рукой, на одном дыхании, единым духом. Так она и читается. В общем, собрано и приведено в систему святоотеческое учение об основах духовной жизни. В результате мы имеем наставление, которое, несомненно, поможет лучше усвоить славянское добротолюбие, которому хотя и относятся с большим почтением, но которое редко читают из-за сложности языка. Это, можно сказать, моральный кодекс и для инока, и для живущего в миру. Но наша передача, дорогие друзья, на этом подошла к концу. Я напоминаю вам, что новинки православной литературы вы найдете в церковных книжных лавках. Но я с вами прощаюсь, и да хранит вас Господь.